Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
Здравствуйте, Владимир.
Начну сразу с вопроса относительно политики российских телеканалов, которые предпочли не рассказывать накануне о довольно громком преступлении, произошедшем здесь, на Октябрьском поле. Вопрос, насколько вам понятна позиция российских телеканалов?
Мне она понятна, потому что преступление это действительно было громкое, и, насколько я могу судить, региональные СМИ и СМИ, специализирующиеся на происшествиях и криминальных новостях, информацию эту дали. Я думаю, что и таблоиды наши ведущие тоже, так сказать, ее дадут. Что касается общенациональных каналов, все-таки это... Женщина с головой, да, так ее цинично назовем, она все-таки была одна, никакого массового события не произошло, которое могло бы поставить общественный порядок под и безопасность под сомнение. Информация об этом, шахидка с отрезанной головой, она могла бы просто шокировать население. Хотя никаких реальных угроз безопасности и правопорядку вот это ее появление не создавало. Да, она совершила преступление, понятно где, но таких преступлений, ну, собственно, самых разных преступлений, опасных преступлений, тяжких преступлений ежедневно совершаются тысячи. Вот, и здесь специфика была то, что она была в черной одежде и, так сказать, держала эту голову отрезанную в руках. Мне кажется, что это просто...
Выкрикивала экстремистские лозунги, выкрикивала... обещала всех взорвать.
Да, и... мне кажется, это просто, напугало бы людей, при том, что реальные угрозы, еще раз подчеркиваю, общественной безопасности, я говорю не о том, что совершено преступление, оно тяжкое, оно должно быть расследовано и так далее, а именно угроза общественной безопасности, масса угрозы, на мой взгляд, не было, и событие, в принципе, не таково, чтобы его, на федеральные каналы вытаскивать.
Если позволите, есть коллеги, которые с вами не соглашаются.
Разумеется,
да. И я процитирую Михаила Виноградова, который вам хорошо знаком. Вы
конечно,
с ним периодически
полемизируете.
Так вот. Он перечисляет те ловушки, которые могут возникнуть, если об этой информации, если ее не замечать, если ее замалчивать. А. У лоялиста появляется повод подумать, что по телевизору показывают не все. Это опасная мысль, вредная. Б. Снижение мотивации самих работников телеканалов делать конкурентоспособные продукты. В. Есть некоторое количество внутренних тем, которые сложно завернуть в бесконфликтную картинку из самых поверхностных Кадыров. Чтобы объяснить зрителю, что Кадыров — это однозначно добро, нужна какая-то предрефлексия, указание на то, что есть лучший способ преодолеть имеющиеся противоречия. Но если противоречия преодолены полностью и окончательно, то однозначно отнести происходящее с маленькой, но гордой, в маленькой, но гордой республике к силам добра, побеждающим силы зла, будет куда сложнее. Ну и Г. Если вчерашний кейс будет воспринят как руководство к действию всей подконтрольной частью медиа-ландшафта, это приведет к общему снижению информированности элит внутри страны о противоречиях и их выплесках.
Как принято сейчас говорить, уже значительное довольно время, много буков.
Много.
Вот, много буков. На самом деле опасения эти понятные. Но, на мой взгляд, тут, понимаете, нужно было взвешивать на весах. С одной стороны, сообщение, в принципе, много чего нужно сообщать, информационное поле, оно из многих компонентов состоит, и в этом поле, безусловно, было это событие, которое произошло недалеко от вашей радиостанции, да. С другой стороны, не напугать, понимаете? С одной стороны, граждан нужно проинформировать и предостеречь, с другой стороны, не напугать излишне. Мне кажется, что тут был найден баланс, и если бы это было минимально массовое событие, если бы там было 5 человек, это было бы уже, это, на мой взгляд, требовало информационного внимания федеральных телеканалов.
Но ведь неизбежно образуется информационный вакуум, который стремятся заполнить какими-то иными способами. Самый яркий пример, например, это азербайджанское телевидение, которое накануне разместило информацию о теракте здесь, на Октябрьском поле, с массовой гибелью людей. Правда, утром потом этот текст удалили, но сообщение появилось.
Это провокация, так сказать. Почему вы полагаете, что если бы федеральный канал рассказали бы об этом, азербайджанское телевидение не дало бы я в курсе этой ситуации, понимаете. Life News же сообщал очень много чего, несколько часов.
Да, у Life нас News три ведущих телеканала, к ним Life News не относится.
Life News — это известный, тем не менее, так сказать, новостной канал, и он скорее... Понятно, что там на определенную аудиторию ориентирован. Но вот по поводу криминала и происшествия, это же его, так сказать, специфика. И я думаю, что сопоставить информацию азербайджанское телевидение вполне могло. Я думаю, что это просто, ну, как с ним кто-то, наверное, поработал, чтобы таким образом информация была интерпретирована.
Хорошо.
Массовых, никаких сообщений о массовых терактах на Октябрьском поле не было. И, собственно, картинка, которая была у всех профессионалов рынка-то точно, и картинка, и сообщения, они очевидны.
Да вот что эта касается... мысль, что по телевизору показывают не все, она же может элементарно.
Это довольно наивная точка зрения. Где находится, понимаете, наивная и дискуссионная, где находится та линия отсечения, за которой, значит, показывать либо не показывать? А там, условно говоря, всегда возникает вопрос, показывать ли, например, деятельность политических партий, которые находятся за 3-процентным условным барьером. Показывать. Яблоко там представлено, получает госфинансирование, преодолело 3-процентный барьер. Кто ниже 3%? Нужно ли сообщать об их политической активности? Какие-то небольшие происшествия. А это происшествие, несмотря на его тяжесть, оно небольшое все-таки.
Оно резонансное.
Ну, слушайте, резонансным делает событие резонанс.
То есть телек.
То есть
если
телек.
Показали, тогда резонансно. То если телек. Не показали...
Если то... бы, я вам больше скажу, если бы события в Кёльне не получили столь большой медийной раскрутки...
В России?
Не только в России, но и на телевидении Франции и в некоторых других странах.
Так их же критиковали, как вот сейчас слушатели это припоминают, критиковали западные СМИ, наши СМИ, за то, что они эту историю умалчивали.
Ну, и вот я вам говорю о том, что если бы они получили такого медийного развития, да, то и, так сказать, такой общественной дискуссии бы не было и так далее. Ну, там, понимаете, там была массовая акция, массовая, действительно имеющая социальные последствия и общественное значение. Здесь... Один человек, совершивший понятное преступление, интерпретация которого, создала бы страхи совершенно не, как вам сказать, непропорциональные. Одно убийство, даже демонстративное, даже с выходом женщины там в этой самой... Но население сейчас, так сказать, я не говорю о том, что нужно терапевтическую функцию выполнять. Население, так сказать, травмировано кризисными явлениями, значит... психологически опасная ситуация во многих регионах, депрессивное настроение, протестная активность в связи там, с невыплатами зарплаты и так далее. Ну, в общем, настроение не радостное. Весной оно вообще, так сказать, часто радостным не бывает у граждан. И вот стартовать с такой общенациональной новости. Я не согласен с господином Виноградовым. Я, кстати, думаю, что его послушать, так мы должны... так сказать, рассказывать о деятельности партии Парнас, о там каких-то небольших происшествиях, о деятельности периферийных политических лидеров и общественных деятелей. Ну, об этом же тоже рассказывают, просто в других СМИ и в другое значение придается. И еще раз подчеркну, телевидение и достаточно серьезные СМИ эту информацию давали. Ее не дали просто федеральные каналы. Но она, на мой взгляд, федерального значения не имела. Она имела значение как новость местная, как новость криминальная. В этом аспекте, в этом формате она была освещена.
Тогда еще один штришок с тем же вопросом. Мы позвонили сегодня члену комитета по СМИ в Государственной Думе Александру Казакову и пытались выяснить у него, знает он что-то относительно, ну, не то чтобы произошедшего, мы были уверены, что он знает, а как он относится к политике федеральных каналов, которые проигнорировали эту новость. На что Александр Казаков сказал, что он не в курсе произошедшего, что он не знает вообще, о чем идет речь, и что мы к нему прицепились. Депутат Госдумы, народный избранник, там всего их 450 человек. Этот штрих не вызывает у вас опасений?
Ну, может, он действительно не был об этом информирован.
Ну, я практически уверен, потому что, ну что, по телеку об этом не рассказали, резонанса никакого нет, поэтому можно не замечать. Хотя... Сегодня цветы несут и к дому погибшей девочки, и к станции метро «Октябрьское поле». Хотя полиция уже выступает с предостережениями о том, что мы опасаемся роста ксенофобских настроений, но абсолютно непонятно, по какому поводу.
На мой взгляд, повод недостаточен для массового рода ксенофобских настроений. И сюжеты, наверное, на федеральных телеканалах, особенно если они были бы масштабными, они бы их очень сильно подогрели. Вот. Никаких, еще раз говорю, массовых акций не произошло. Никакого даже массового, даже заметного, ну, что значит заметного? Криминала, угрожающего общественной безопасности, массового насилия на улице города. Ничего этого не случилось. Значит, безусловно, есть люди, которые от, так сказать, уважаемых коллег-политологов, которых вы цитировали, до там, значит, общественных деятелей, которые пойдут сейчас на эскалацию, будут говорить о том, что есть угрозы, есть, значит, угроза межнационального конфликта.
Сейчас это
есть,
про это полиция говорит,
есть,
кстати,
есть комитет 25 января, который, естественно, сейчас это все уже вынес на, так сказать, это все на знамя и так далее. Организация жестко оппозиционная к режиму, хотя там много бывших сторонников, скажем так, системы. Вот. Но это все периферийные группы. Нельзя идти на поводу у периферийных групп. В вопросе о общественной безопасности, о психологическом спокойствии граждан. На мой взгляд, решение о том, чтобы это событие, местное по характеру, и местное по значению и криминальное по характеру, соответственно, освещалось в местных, специальных и криминальных, и специализирующихся на происшествиях СМИ, значит, это решение было принято правильно, и, так сказать, если рост ксенофобских настроений последует, он последует вследствие специальной эскалации этой ситуации, а не того, что она получила какое-то специальное информационное продвижение в СМИ.
Ну, есть такой прием, например, если не можешь бороться, то возглавь, а здесь даже возглавить непонятно что, потому что этого не было. Вот и все.
Нет, это было. Почему? Это было, так сказать, было криминальное происшествие. Вот и все. Делать из него, значит, общенациональную историю, мне кажется, не очень, так сказать, не очень хорошо. И в любом случае, то, что федеральные каналы, руководствуясь своим представлением о редакционной политике, не дали это в эфир. Говорить о том, что это свидетельство там, депрофессионализации СМИ или того, что искажается картина информационного поля, это, на мой взгляд, неадекватные выводы. Вообще, картина информационного поля, она, ну, иногда под влиянием разных факторов складывается. А то, под влиянием каких факторов азербайджанские СМИ нашли, значит, какие-то массовые теракты или что, теракты, да, в Москве, почему они дали эту информацию, это вообще требует отдельного разбирательства. Такая информация не появляется, как вам сказать, просто так. Я уверен, так сказать, обладали достаточной информацией о том, что СМИ, это же профессиональная история, они обладали информацией, что именно произошло. Убийство там с конкретной демонстрацией. Никакого отношения к террористическому акту в метро это не имело.
Напомню, с нами сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Мы работаем в прямом эфире. Несколько звонков примем. 7373948. СМС плюс 7925888948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Максим зовут, Москва. Да, у меня вот такой вопрос. Вот в этой истории больше всего настораживает то, что вот, грубо говоря, по звонку из правительства там или откуда средства массовой информации решили не давать эту информацию в эфир. Где гарантия того, что такое же не повторится, если случится что-то более страшное?
Спасибо, принимается. К вопросу о доверии к СМИ.
Мне кажется, что дело здесь не в звонках, а в масштабе происшествия. Его, этот масштаб, еще раз повторюсь, был таков, что информацию эту вполне можно было не давать, что и было сделано. Что касается более масштабных сюжетов, я думаю, никто никогда теракта или какого-то крупного происшествия, связанного с насилием, никто скрывать не будет, да это невозможно, собственно говоря.
В этом уверены вы, но как в этом убедить теперь других сограждан, которые, например, увидели нечто страшное?
Ну, слушайте, есть сограждане, которых можно убедить, вот они, там, я не знаю, недовольны лифтом своим в подъезде, и они убедятся в том, что есть реальная информация, я сам, кстати, недоволен своим лифтом, так вот, они убедятся в том, что, значит, информация реально распространяется, и ей можно доверять, только в том случае, если об этом конкретном сюжете там напишут некоторые СМИ. А если они не напишут, значит, их кто-то подавляет, есть какая-то жесткая информационная политика, Кремль отсекает, Кремль не дает говорить о шахидах там и так далее.
Да, вы предоставляете как будто почву для этого.
Нет, пожалуйста. Мне кажется, никакой почвы для этого нет, но есть значительная группа общественных деятелей, медиадеятелей, там, политологов, которые стремятся продемонстрировать, что ситуация именно такова. На мой взгляд, таких угроз нет.
Хорошо, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, вот, Анатолий, имеет место все-таки некая манипуляция вот в этих вот рассуждениях вашего гостя, потому что сколько информации по федеральным каналам, вплоть до там какого-нибудь пожара в каком-нибудь дачном товариществе, ну, совершенно не федерального масштаба события. Вот. Но очень много таких историй, я все время задумываюсь, а зачем нам об этом говорят? Вот. А когда происходит вот вещь на самом деле резонансная, а это, извините, резонансное событие, кто бы что бы ни говорил, это все не просто так. Вот. И говорят о том, что ну это не федерального масштаба. А простите, у нас столица Москвы, это центр России, это сердце России. И если в центре России происходит такое событие, такое ужасное событие, понимаете, как это можно называть не событием федерального масштаба?
Спасибо, принимается.
Я возражу на это вот что. Вот чем. Значит, если каждую женщину, одетую в черную, совершившую тяжкое преступление, если ей посвящать сюжеты на всех трех общенациональных федеральных каналах, эти преступления будут совершаться на всех станциях метро ежедневно. Мне кажется, это сильный аргумент.
Хорошо, есть другой контраргумент. Есть ощущение, что просто наши власти, наши СМИ боятся дискуссии по этому поводу, потому что подобного рода информация, она действительно может спровоцировать.
Вот сейчас это не дискуссия, то, чем мы занимаемся.
Все-таки у нас 80% граждан получают по-прежнему информацию преимущественно из телевизора. Именно поэтому телек по-прежнему считается главными.
А как вы себе представляете эту дискуссию? Я вам сейчас скажу, вот, что это будет.
Пожалуйста.
Женщина, которая, значит, вышла с головой отрезанного ребенка.
Да.
К метро.
Да.
Что же это? Значит ли это, что там, я не знаю, исламизм, терроризм проник в каждую квартиру московскую?
Да, и на эти вопросы...
Это тема для дискуссии.
И вопросы нужно уметь ответить, мне кажется.
Я вам скажу, вот что такое постановка этого вопроса. Постановка этого вопроса – это типичные панические настроения, которые, там, я не знаю, приводят к той же ксенофобии массовой, которая приводит к насилию, которая приводит к митинговой активности совершенно на ровном месте, между прочим, которая приводит к насилию по там, национальному признаку и так далее. Вот к чему это приводит. Сама постановка вопроса. Один эксперт скажет так, второй эксперт скажет нет. И ему никто не поверит, потому что люди ждут этого, они ждут, что им скажут. Вот они, так сказать, идут, люди в черном с этими самыми, с ножами. Сейчас они будут отрезать нам голову,
тогда
понимаете?
Мы, ну, есть опять же такая версия, мы создаем альтернативную реальность. Чуть-чуть розовых очков, и все как будто бы становится легче, ну, потому что времена тяжелые.
Послушайте, реальность,
больше позитива
реальность
надо.
Можно было бы сказать, что этот сюжет влияет на реальность, если бы он был массовым. Ничего массового в нем нет. Это единичное преступление. Единичное, понимаете? Это можно было бы говорить и о нем, если бы это была серьезная там какая-то террористическая организация, огромная там, эшелонированная, западная помощь, тут, простите, не западная, иностранная, конечно, там откуда-то, да, из, я не знаю, из зоны запрещенного ИГИЛ, да, там система контрпропаганды, система того, система сего, сотни людей в это дело вовлеченные, так сказать, масштабное насилие, масштабные там сотни жертв или там десятки жертв. Тут это очевидная тема для, и не только для федеральных каналов, а для дискуссии, о которых вы говорите. Здесь же, так сказать, дискуссия была бы на основании такого.
Наверняка
события
была бы раздута, я не спорю,
да,
с этим.
Да, она была бы, конечно, раздута искусственно на совершенно, ну, я не могу сказать, что на ровном месте, но на основе частного инцидента. Это частный инцидент. Это не тенденция и не преступление общенационального масштаба. Я там глубоко убежден.
Есть вероятность того, что в любом случае эту дискуссию раздует, но уже постфактум придется реагировать на то,
ну,
что
хорошо, пусть она идет в интернете, пусть вопросы задает господин Виноградов, ради бога. Виноградов задаст, да. политолог Орлов ответит. Это дискуссия, которая, к счастью, не деформирует психику людей, массовое сознание. Вот что я хочу сказать.
Ну, за вашей дискуссией всегда очень интересно наблюдать в Фейсбуке. 7373948, телефон прямого эфира. Вы знаете, я голосование запущу. Мы сегодня на протяжении всего дня периодически голосуем, но сейчас вы предъявили в очередной раз аргументы. Поэтому вот, если вы солидарны с Дмитрием Орловым, генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций, вы голосуете 134-21-35. Кстати, правильно поступили, и вам вполне понятны аргументы Дмитрия Ивановича. 134-21-35. Ну и вы не согласны с Дмитрием Орловым, вы голосуете 134-21-36. 134-21-36, вы не согласны с Дмитрием Орловым, 134-21-35, вы с ним солидарны. Все, голосование началось, еще несколько звонков, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Станислав.
Да, Станислав.
Я думаю, в этом деле самое печальное – робость нашей милиции.
Робость нашей милиции. Слушайте, деятельность правоохранительных органов сейчас вообще с человеком, который разбирается в политологии и экономике, я бы не стал.
Не, ну почему? Это серьезная, на самом деле, тема, и она важнее медийного освещения. То, что человек стоял сколько-то там минут, я это не помню отчетливо, так сказать, что-то там показывал. Я думаю, в любой столице, значит, ну, скажем, соседних, там, развитых стран, условно говоря, это все прекратилось бы через несколько секунд.
А я не знаю, я не уверен.
А не через несколько минут. А я думаю, прекратилось бы.
А человек, который угрожает себя взорвать?
В общем, эта тема, вот эта тема к правоохранительному, тема вопроса к правоохранительным органам, почему это не было прекращено быстро и таким образом, чтобы это не успели, извините, снять, да?
Вот потому в этой дискуссии вы хотели бы поучаствовать?
На мой взгляд, вопрос тут, это не вопрос дискуссионный. Должна была милиция действовать, это же рядом с метро, таким образом, чтобы эту женщину изолировать до того, как она там, я не знаю, создала медийный повод, понимаете? Потому что медийный повод – это тоже опасная вещь.
Ну и слушатели вспоминают резонансные преступления, когда бытовые зачастую убийства, как потом фигурировали в уголовных делах, становились по-настоящему резонансными. Убийства, да, футбольных фанатов, Дмитрий Яковлев, пожалуйста. И все это приводило, конечно, так или иначе к масштабным последствиям. Да, 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 да. 2010 год, Манежная площадь, пожалуйста.
Вспомните, как активно это освещалось. Если бы это так активно не освещалось, не
то
было
вы
бы...
полагаете, не было бы Манежной площади?
Я думаю, что во всяком случае масштаб людей, которые туда... Количество протестовавших было не столь бы значительно.
Но когда фанаты уже маршировали по дорогам, и невозможно было их не замечать, мне кажется, вот после этого...
Если бы у фанатов не было... Это моя точка зрения. Да. Я ее высказываю. Если бы у фанатов не было информации, которую давали все федеральные каналы, их бы не было на Манежной площади столько. Я в этом глубоко убежден. Их было бы 2000, а не 10, условно говоря.
С нами Дмитрий Орлов. Я сейчас останавливаю голосование. Результат 12% с вами солидарны, 88% не разделяют вашу позицию. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 15 часов 30 минут. Новость.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
С нами сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Ну и еще одна новость. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что у его клиента, то бишь у Виктора Януковича, есть желание вернуться в страну, и для этого будут предприниматься правовые шаги. Это троллинг?
Не знаю. В принципе, против Януковича, насколько я знаю, не возбуждено же никаких уголовных дел.
Ну, конечно, по-моему, там масса уголовных дел. И сегодня даже пытались получить комментарий. Там говорят о том, что ему грозит пожизненное. Ну, не знаю, возможно, это тоже такая бравада, но...
Видите, вопрос в не возбуждено в том смысле, что я неправильно выразился. Не принято решение, да, по уголовным делам, не вынесены приговоры.
Это так.
Но главное, Янукович, так сказать, был и остается президентом Украины. Никто его, так сказать, с этого поста, значит, не снимал. Была процедура, так сказать, сомнительная с правовой точки зрения. Россия ее признала. Да, ее результаты, скажем так, и признает Порошенко.
Петр Порошенко президент, все это признает даже в России. Да,
да, дипломатические отношения сохраняются, но Янукович был отстранен от власти незаконно, это совершенно очевидно, и в правом смысле он остается президентом, хорошо, альтернативным президентом, вторым президентом. На мой взгляд, конечно, это будет реально для него опасный шаг, И скорее я бы рассматривал вот это заявление адвоката как прощупывание почвы. Если реально говорить о его приезде, это, конечно, опасный шаг. И для него, и для Азарова, и для многих других. Потому что, в общем, так сказать, даже как участникам политического процесса им не дадут на Украине, так сказать, ну, появиться, грубо говоря. Вот. Я думаю, что на Януковича сейчас спрос такой формируется на Януковича в меньшей степени, на Азарова, может быть, в большей степени на Украине, как на деятелей, при которых, ну, относительный порядок, так сказать, в стране был, совсем другой уровень жизни, совсем другой уровень политических свобод, чем сегодня, конечно же, больше.
Можно ли этот спрос рассматривать всерьез? Ну, вот правда, если Азаров, то он еще до отстранения Януковича был отстранен с поста премьер-министра и теоретически сохранил за собой хоть какое-то лицо.
Вы знаете, это вопрос, спрос есть у населения, вопрос в том, можно ли дать на него ответ. Дело в том, что, в общем, вряд ли можно считать СМИ сегодня украинские свободными. В общем, фактически запрещена, ну, не фактически, запрещена коммунистическая партия. Затруднено возвращение, так сказать, в Украину путем уголовных дел, которые, правда, не нашли разрешения еще пока. Затруднено возвращение таких деятелей, как Янукович и Азаров. Одним словом, политическая система не свободна, и информационное поле не свободно, и мы не можем гарантировать, то есть мы не можем говорить о том, что эти люди могут каким-то образом реально донести до населения свою точку зрения. При этом запрос на альтернативу, он сохраняется, и опрос об этом свидетельствует. Более того, формируется запрос на прошлую стабильность, да, которая с Януковичем и Азаровым ассоциировалась.
Хорошо.
Недавно была забавная очень, так сказать, в интернете такая игра, да, вот у Януковича был золотой батон, но у меня там была зарплата $600, а теперь нет золотого батона, ну, и у меня зарплата 150, так может, у Януковича пусть будет золотой батон, но у меня, ну, понятно, что эта логика, она, конечно, такая хромает, потому что коррупцию вряд ли стоит оправдывать, но то, что в Украине есть запрос на альтернативу, и он не удовлетворяется, в том числе потому, что уровень политической свободы и свободы СМИ сегодня в этой стране, ну, проблемный, скажем так, это факт.
Харьковчанин мгновенно реагирует, пишет, если бы я бы не отказался, если бы Янукович сел вместе с нынешним президентом. Им обоим туда дорога.
Ну, это традиционный подход к власти, да. Все воры, все, так сказать, всем туда.
Не, ну вот с точки зрения политолога абсолютно серьезного, вы себе представляете в какой-то перспективе, я не говорю о ближайшей, пусть даже об отдаленной, некой там через 5 лет, возможность теоретическую возвращения Януковича во власть на Украине?
Мне это кажется маловероятным, только если, так сказать, произойдут какие-то снова экстремальные, может быть, события, во что мне не верится, честно говоря. Нет, мне кажется, что заявлять можно многое, и адвокаты могут говорить о возможности возвращения. Мне кажется, что реально для них в силу тех ограничений, которые мы уже обозначили, возвращение это практически невероятно.
Если прощупывание почвы, то для кого?
Ну, так сказать, может быть, это потом, так сказать, Янукович планирует вступить в какие-то переговоры, допустим, с преемниками коспонсоров процесса регулирования на Украине, ну, с теми людьми, которые гарантировали ему статус президента, да, помните, министра иностранных дел нескольких стран. Может, он планирует, так сказать, обсудить с ними что-то, свой статус, там, я не знаю, который позволил бы ему, я не знаю, быть общественным деятелем не только в России, но и где-то выступать на каких-то других трибунах. Ну, одним словом, значит, может быть, это битва за более широкий статус, чем статус вот человека, которого там приютили в России. Может, он хочет просто расширить, скажем так, поле маневра.
Хочет на волю. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько коротких вопросов, комментариев по этому поводу. Потом пойдем дальше, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена. Господин Орлов, мне жаль, что мы как-то в прошлую вашу дискуссию как-то повздорили немножко. Но я хочу сказать, я обожаю нашу олигархию, которая оставляет нам копии яхт, а сами уходят на красном дереве куда-то вдаль.
Это прекрасно, а что Янукович?
Приватизируя все остальное.
Не очень понимаю. 7373948, тогда вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег, коротко.
Я согласен с нашим гостем, потому что ничто Януковичу не угрожает. Потому что это временное правительство Януковича и Порошенко, по классе, как Керенского и Троцкого, как Горбачева и Ельцина. Они передали просто власть и прекрасно живут. Помните, как Троцкий и Керенский?
Спасибо. Ничто не угрожает?
Януковичу? Да, нет, физически, конечно, не угрожает, но политически, сказать, конечно, он хотел бы большего. Сказать, поэтому ведется какая-то игра, поэтому есть этот комитет, который, так сказать, вот, возглавляет господин Азаров. Ну, не знаю, мне кажется, что, еще раз хочу подчеркнуть, он хочет большего, большего маневра, большей политической свободы, может быть, выступать как, сказать, такой внешний эксперт ситуации на Украине, ну, статусный.
А может, просто на Лазурный берег?
Ну, и это тоже может быть.
Тогда я предлагаю вернуться опять в Россию, поговорить о том, что происходило у нас. У нас накануне был подписан уже закон о повышении акцизов на топливо в Российской Федерации. Сегодня было заявление Федеральной антимонопольной службы. Господин Артемьев прокомментировал эту новость, и вот его реакция. В случае роста цен на бензин после увеличения акцизов более чем на 2-3%, Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации проведет расследование. Почему вопрос возникает, господину Артемьеву? По простой причине. Те эксперты, с которыми мы общались, они прогнозируют рост, ну, на уровне 8% минимум по высокооктановым видам топлива, и по 5% это по дизельному топливу. Тогда о чем говорит Артемьев?
Ну, во-первых, экспертное сообщество связано с монополистами. Это очевидно. С крупнейшими игроками рынка, их там всего несколько, и они могут, в общем, в условиях повышения акцизов достигнуть, ну, значит, сговора. Да. И здесь пытается Артемьев сыграть на опережение. Это первое. Второе, бензин растет у нас, в общем, и, так сказать, другое топливо моторное, растет в цене опережающими темпами. Так сказать, очень, очень значительно за прошедшие несколько лет. Такой динамики в других нефтедобывающих странах нет. Вот. Я думаю, что это такой сигнал, значит, правительство свое соберет, вот, а вы, товарищи, ужмитесь по, значит, прибыли, вы, товарищи, я имею в виду, владельцы добывающих компаний, ужмитесь по прибыли и, значит, добейтесь того, чтобы рост цен был достаточно умеренным, малозаметным для потребителя. Вот месседж, который транслирует, значит, господин Артемьев. Месседж, мне кажется, верный. Вот. Но у всего есть недостатки. И здесь, конечно, одним из следствий может быть то, что, скажем, мелкие игроки рынка, у которых не такая большая прибыль, которые когда-то, допустим, не получили профита, прежние годы, они могут не заиграть в эту игру, а вообще, так сказать, с рынка быть вымыты или, так сказать, ограничить свое участие на нем. Тут есть, подводные камни.
Да, можно ли говорить уже о государственном регулировании или нет? Или вы полагаете, нет, что государственное... это пока пустословие?
Нет, нет, это не пустословие. К Артемьеву все очень серьезно прислушиваются. Он с точки зрения там, регулирования... тарифов и издержек госкорпорации очень серьезный игрок, очень серьезный игрок. И в ценовых вещах нет, госрегулирование это, так сказать, совсем другое. Это, я думаю, вы-то говорите, наверное, о директивных, о директивном ценообразовании. Здесь же, да, здесь об этом речи не идет. Здесь речь идет о том, чтобы с помощью индикативных механизмов, то есть фактически, как вербальная интервенция Центробанка, да, предупреждение, что вот ваш лаг, на который вы можете рассчитывать в повышении цены.
2-3%.
2-3%, по оценке.
Прекрасно, правительство только накануне, по сути, те же цифры называло, что и эксперты, но точно от 5% плясали. И здесь какое-то расхождение с Артемьевым не очень понятное. Такой дабл-байнд от представителей власти в Российской Федерации.
Я думаю, стоит слушать не экспертов рынка и даже не правительственных экспертов, а в данном случае господина Артемьева. Он по вопросам сдерживания цен и тарифов, и по вопросам прозрачности закупок в монополиях, цен в монополиях, тарифов в монополии. Он сейчас главный спикер, наиболее влиятельный человек. Если он говорит, что должно быть 2-3, значит, столько и должно быть. Но я думаю, что они просто просчитали минимально возможный эффект от повышения акцизов с учетом прежде полученных профитов этими компаниями.
По вашему мнению, к нему прислушаются?
Я думаю, да. Он очень серьезный игрок, и он может возбудить антимонопольное расследование, и правоохранительные органы могут, значит, здесь поучаствовать.
Просто недавно совсем проходили похожую историю, но только с лекарствами, и вот в последние недели-две активно обсуждалась информация о том, что некоторые компании прекращают производство, ссылаясь на то, что им уже невыгодно это производить.
Ну, это одно из следствий борьбы с ценовым сговором и сдерживания цен, это, значит, вымывание товаров с рынка. Товарный дефицит образуется именно таким образом. Я думаю, что с моторным топливом этого не произойдет, потому что это высокорентабельный бизнес даже сейчас. И в условиях, когда, значит, акцизы повышаются, я думаю, 2-3% – это хорошая компенсация за это повышение для добывающих компаний и их сбытовых подразделений. Я думаю, достаточно. Вот, просто правительство должно думать, естественно, налоги – это необходимость, связанная с значительным ухудшением экономической ситуации. Но правительство должно думать о конкурентоспособности экономики, с одной стороны, о том, чтобы не было монопольных сговоров. Не надо забывать, что собой представляет российский рынок там, топлива, неважно, так сказать, там, бензина или какой-то другой рынок. Это рынок нескольких олигополистов, олигополий, крупных компаний. Их аппетиты нужно сдерживать.
Я для себя просто подчеркну, помечу, то есть по пунктам. Артемьев что-то знает. Гораздо больше, чем те эксперты, которые просто комментируют происходящее.
Их расчеты события всегда наиболее точные, на мой взгляд.
Хорошо. Плюс к этому, к Артемьеву прислушаются, если не прислушаются, себе дороже.
Да.
И вымывание бензина с рынка не произойдет.
Я думаю, нет. Это массовый товар, который производится в огромных количествах. К тому же сейчас относительно невысокий спрос на рынке. Невысокий спрос в мире на это топливо.
Но они же пойдут жаловаться, плакаться в то же правительство, рассказывать о том, что жизнь тяжелая, никому сейчас непросто, и плюс ко всему дорожают и, там, я не знаю, химикаты, необходимые для производства бензина, поэтому что вы нас по миру пускаете, например?
Ну, я думаю, что сядут люди друг на друга, как мы вот сейчас с вами, и будут, так сказать, обмениваться расчетами и соображениями. Вот, причем, что такое фармацевтический рынок, о котором вы упоминали? В значительной степени он... там очень много независимых игроков. Да, вот невыгодно человеку, так сказать, у него и страховка как бы маленькая от рисков, да, ну, страховка в таком психологическом смысле, и уйти ему легко и так далее. Здесь, условно, там 7-10 монополий, все понятно, как они работают, и никто... от, в общем, достаточно серьезного ока государя в лице, значит, антимонопольной службы. Никто от него не уйдет.
Ну что, телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Алексей.
Ну да, Володь, добрый день. Дмитрий, вот у меня к вам был такой вопрос. Значит, в прошлый раз, когда господин Дерипаска был принужден к возвращению ручки, тоже был кризис. И, однако, в тот момент президент требовал от олигархов снижать цену. Сегодня цена повышается, причем, так сказать, директивно. Вопрос. Что изменилось? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Цена повышается, потому что повышается акциз. Акциз – это часть цены, и, значит, вопрос заключается в сдерживании цены. Акцизы собрать проще всего, это известно. Вообще любые косвенные налоги. Хотя... давайте вспомним то, что говорил Ленин. Косвенные налоги – это налоги на бедных. Прямые налоги – налоги на богатых. Но собрать их проще. Они массовые, они заложены в цену. Так сказать, производитель, отпуская торгующую организацию этот товар, тут же перечисляет его в бюджет. Поэтому его просто собрать. Абсурдно предполагать, что повышение акцизов не приведет к какому-то, к какому-то ценовому изменению. Если держать полностью после повышения акцизов предыдущую цену, тогда начнется процесс вымывания товара с рынка. Я думаю, что та же антимонопольная служба прекрасно отдает себе в этом отчет и исходит из минимально возможной, из минимально возможного повышения компенсационного, которое может произойти.
Слушайте, ну, получается, что они пытаются купировать те риски, которые само правительство инициировало.
Именно.
Имеется в виду, политическое решение одно, экономическое другое.
Нужны деньги. Денег, так сказать, откровенно недостаточно. Значит, настолько недостаточно, что пытаются, то есть не пытаются, а планируется приватизация в условиях низких цен. Это, в общем, свидетельство тяжелой достаточно ситуации экономической, бюджетной, в целом с государственными финансами. Поэтому в этих условиях неизбежно повышение налогов. Но это повышение максимально нужно облегчить и для игроков рынка, насколько это возможно, а главное для потребителя. Вот тут много, так сказать, много задач и много угроз, и нужно между ними балансировать. И это дело непростое, и как раз Артемьев, на мой взгляд, он один из тех игроков, которые могут находить баланс. И надеюсь, он как раз здесь, вот это предложение по 2-3%, это как раз баланс, это разумная как раз линия между Сциллой и Харибдой.
Если вернуться к самому принятию решения о повышении акцизов на топливо в Российской Федерации, я так понимаю, что политические риски пока недостаточно для того, чтобы это решение не принималось. Логика такая в правительстве.
Абсолютно. Я думаю, что все было взвешено. Когда политические риски будут экстремальны или слишком высокие, такие решения никто принимать не будет.
А это когда?
Это, там, я не знаю, угроза массовых акций, например, реальная угроза.
А или... как это вот замеряется, как это взвешивается? Сейчас угрозы нет. Например, давайте повысим акцизы на топливо. А потом, мол, угроза есть.
Ну, это как пример. Есть и другие, значит, можно же радикально... Есть другие угрозы. Радикальное повышение налогов не таким радикальным. Можно угробить, собственно, деловую активность. Да, так сказать, с рынку начнут массово уходить, и не только там производители, а вообще. То есть тут Россия должна быть страной низких налогов. И если по-хорошему налоговое бремя должно переноситься
с юриков на физиков.
Совершенно верно. Производство максимально благоприятный режим, дорогое, дорогостоящее потребление, с него, товарищ, плати. Не хочешь с него платить, вкладывай деньги в производство. Вот, собственно, должна быть логика. Но, во-первых, это сложно осуществить, это дело нескольких лет. Во-вторых, сложно собрать. Вот, поэтому собирается все за счет косвенных налогов, которые можно собрать завтра, увеличив налоговое бремя незначительно.
А когда интересуются общественными настроениями, у вас спрашивают?
Что?
Ну вот когда нужно правительству выяснить, а есть ли риски...
Нет, для этого есть специализирующиеся, специальные социологические центры, важнейшие из них ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центр, и, конечно, они располагают детальной информацией. Я думаю, что даже вот такой вопрос его стоило бы или стоит после этого решения проверить, ну, так сказать, на реакцию общественного мнения. Более того, проверить не только количественным вопросом, то есть... процентное соотношение поддерживающих, не поддерживающих и так далее, но и качественно, то есть пощупать, что люди говорят, что их не устраивает. Это, на мой взгляд, это нужно делать при принятии любого решения обязательно.
211-й осторожно интересуется, а транспортный налог не хотят отменить, раз уж бензин дорожает? Кстати, что-нибудь вообще планируют отменять?
Ну, об этом заявление было, отменить транспортного налога. Когда это произойдет, в каком режиме, сейчас трудно говорить.
С нами был Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.